Я всегда знал, что судьба — очень ироничная дама, и ирония ее иногда принимает самые неожиданные формы. Когда на первом же занятии по стратегическому управлению войсками я увидел нашу группу целиком, я даже как-то не удивился трем нагло ухмыляющимся физиономиям, которые имел счастье лицезреть за своим столиком вчера вечером. Нет, я все-таки обладаю выраженными магнетическими свойствами по части притягивания приключений на свою генеральско-лейтенантскую задницу. И ведь в прошлой жизни таким же был. Господа офицеры! Моложавый генерал-полковник Свирский, наш преподаватель по стратегии, обвел группу внимательным взглядом. Сегодняшнее занятие вводное. Мы разберем с вами последнее крупное сражение, в котором наша армия и флот остановили наступление врага, но, к сожалению, понесли большие потери и были вынуждены оставить систему звезды ГЛИЗА-338. На примере этого сражения я познакомлю вас с нашим учебно-тренировочным оборудованием, моделирующим стратегическое управление наземными войсками и флотом. В конце занятий каждый из вас выполнит задание, которое продемонстрирует нам всю сложность и многогранность управления крупными войсковыми соединениями. Это задание не будет контрольным и не будет оцениваться, оно лишь поможет вам освоиться с тренажерным комплексом. Но результаты ваших усилий мы разберем. Вам предстоит выступить в роли одного из командующих в том самом сражении за Глизы, а потом мы сравним ваши результаты с тем, что получилось в реальном бою. Но об этом позже. И генерал рассказал нам о том, что же на самом деле произошло в системах звезд Глизы и Грумбридж, со всеми деталями, которые не просачивались в сетевые новости и даже в специальные сводки с фронтов, предназначенные только для офицеров. Здесь, в Академии Генштаба, наш допуск к информации был неизмеримо выше, чем у большинства офицеров за ее стенами. А произошло очень нехорошее. Системы оказались совершенно не готовы к отражению массированного удара противника. Вокруг тусклого красного светила, компонента А двойной звезды ГЛИЗА-338, обращалось почти полтора десятка разнокалиберных планет, три из которых уже лет 30 как подверглись частичному терраформированию. Опираясь на них, вооруженные силы Федерации и выстроили основные узлы обороны системы. Орбитальные крепости, построенные 15 лет назад и с тех пор пару раз модернизированные, представляли собой достаточно серьезную силу, чтобы не опасаться захвата планет внезапным ударом. Над каждой из основных планет их висело по 4 штуки. Флот из 5 линкоров, десятка крейсеров, 2 авианосцев и полусотни эсминцев и корветов представлялся достаточно сильным для придания обороне необходимой гибкости. Кварги регулярно пытались прощупывать подходы к Глизе, как и к ее соседке, системе звезды Грумбридж, но серьезных атак никогда не предпринимали. Тем не менее, 7-й флот Федерации развернул в окрестностях обеих звезд густую сеть мобильных систем контроля пространства и даже патрулировал дальние подступы, используя несколько десятков самых современных корветов, оснащенных пока еще очень дорогими и не слишком надежными сканерами гиперполя, теоретически способными обнаруживать еще не вышедшие из прыжка корабли противника. При авральной подготовке контрнаступления на Лейтон-5 в усилении 5-му ударному флоту придавали множество дополнительных сил, но силы эти требовалось откуда-то взять. В результате система обороны Глиза и Грумбриджа лишилась большинства как раз тех самых современных кораблей, которые обеспечивали разведку дальних подступов. Сделанный позже анализ позволил с высокой вероятностью предположить, что кварги использовали в этом наступлении свои последние разработки в области маскировки кораблей, оказавшиеся процентов на 10-15 эффективнее всего того, с чем флот Федерации сталкивался до сих пор. Сочетание этих двух факторов привело к тому, что появление эскадры кваргов в системе Глиза 7-й флот проспал. Внезапность удара позволила кваргам застать основные силы флота Федерации в состоянии средней боевой готовности и, главное, рассредоточенными по системе. Это привело к необходимости вводить группы кораблей в бой по частям, что позволило кваргам создавать точки локального перевеса в силах, иногда доходившего до соотношения 1 к 10. Флот кваргов, и так превосходивший силы Федерации по тяжелым кораблям и авианосцам минимум вдвое, получил решающее преимущество, и к моменту, когда бой переместился на высокие орбиты планет, под прикрытие орбитальных крепостей смогла встать уже только треть от начального состава 7-го флота. У Грумбриджа ситуация складывалась похожим образом, но там кварги обладали заметно меньшими силами. Впоследствии военные аналитики пришли к выводу, что удар на этом направлении был отвлекающим и сковывающим. Он преследовал цель не дать людям перебросить подкрепление к атакуемым планетам в системе Глизы, но даже в таком ослабленном виде атака на Грумбридж привела к серьезным потерям и разрушениям. Тем временем, прижатый к планетам и орбитальным крепостям 7-й флот продолжал сопротивление, хотя результат сражения был уже предрешен. На планетах дислоцировались довольно значительные силы наземных войск, но они мало чем могли помочь своим погибающим товарищам в космосе. Предел возможностей их огневых средств — низкие орбиты. Пусковые установки противоорбитальных ракет ждали своего часа, когда по коридорам, пробитым в боевых порядках обороняющихся, на планеты пойдет десант кваргов. Час этот наступил достаточно быстро, несмотря на то, что 7-й флот погиб весь до последнего корабля, пытаясь не дать врагу расчистить путь вниз, на планеты. После гибели мобильных космических сил орбитальные крепости превратились из опорных пунктов обороны в мощные малоподвижные корабли, еще долго отбивавшиеся от атак противника, но уже не способные предотвратить высадку десанта и, главное, помешать флоту противника наносить с низких орбит удары по наземным войскам. Размещенные на поверхности противоорбитальные средства в таких условиях кварги выбили довольно быстро, не считаясь с потерями, которые в итоге оказались не такими уж и большими. А дальше планетарные силы уже ничего не смогли противопоставить высадившимся войскам противника. Их узлы сопротивления кварги просто обходили, а потом уничтожали с орбиты. Так бывает всегда, когда космос над планетой безраздельно контролирует одна из воюющих сторон. Генерал Свирский замолчал, и в аудитории повисла гнетущая тишина. Все присутствующие здесь офицеры хорошо знали, что такое настоящий бой, и живо представляли себя на месте погибающих товарищей, сознающих, что их смерть уже не может ничего изменить в сложившейся безнадежной ситуации. После боя ход сражений был тщательно проанализирован, как аналитиками, так и специализированными компьютерными программами, вновь заговорил Свирский. Очевиден, и не ставится под сомнение провал разведывательных мероприятий, в результате которого выход флота противника из гипера внутри системы Глиза оказался для сил обороны полной неожиданностью. По идее, их должны были обнаружить еще на предыдущем всплытии в окрестностях системы или незадолго до последнего выхода. Но получилось так, как получилось. А вот дальнейшие действия сил флота и планетарной обороны оцениваются аналитиками достаточно высоко. Мобильными космическими силами командовал адмирал Беркович, а после его гибели — вице-адмирал Стравинский. Боевая эффективность их управления обороной оценивается в 82% от лучшего результата, полученного компьютерным анализом различных сценариев хода сражения. Наземные войска имели заметно меньше поля для маневра и принятия решений, будучи изначально поставлены в практически безнадежное положение. Планетарной обороной 4-й, 5-й и 7-й планет системы командовали генерал-лейтенанты Сандерс, Левинский и Григорьев соответственно. Их боевая эффективность колеблется в пределах от 70 до 75% от оптимума. В любом случае, по всем проанализированным сценариям, даже при оптимальном управлении флотом и наземными войсками, систему Глиза-338 мы бы потеряли. Что было дальше, я знал и так. Потрепанный в бою за Лейтен-5, 5-й ударный флот, спешно переброшенный к атакуемым системам, вышел сначала к Грумбриджу. Кварги бой принимать не стали и спешно покинули пределы системы, совершив прыжок в сторону Глизы. А когда адмирал Нельсон привел свои корабли туда, стало ясно, что помогать здесь уже некому. Система полностью захвачена противником и спешно готовится к обороне. Прикинув соотношение сил, Нельсон запросил командование дальнейших действиях и получил приказ возвращаться к Грумбриджу. «Итак, господа офицеры, с ходом сражения я вас ознакомил», — продолжил Свирский. «Теперь перейдем к практической части нашего занятия, для чего пройдемте в помещение тренажера стратегического сценарного моделирования». Соседнее с нашей аудиторией помещение оказалось обширным залом, в центре которого перед рядами кресел размещался большой проекционный экран, на котором сейчас крутилось объемное изображение логотипа Академии, а по периметру стояли серо-стальные кубы какого-то оборудования. Как оказалось, именно они и являлись главной изюминкой этого места. Генерал Свирский что-то нажал на экране своего планшета, и в кубах открылись двери. «Господа офицеры, занимайте места в тренажерах! Все объяснения вы получите уже внутри». Тренажер оказался весьма интересным приспособлением. Изнутри он напоминал нечто среднее между командным постом корабля и салоном командно-штабной машины планетарных войск. Из пояснений Свирского мы уяснили, что занимавший половину свободного пространства стол является, по сути, огромным командирским планшетом, на который в зависимости от необходимости выводится трехмерная тактическая проекция, окна связи с подразделениями и частями, различные диаграммы, графики, отражающие текущее состояние и передвижение войск, цифры потерь и прочая необходимая информация. Команды частям и подразделениям, как и в реальной жизни, можно было отдавать голосом или перемещая пиктограммы на тактической проекции. Тренажер самостоятельно генерировал доклады нижестоящих командиров и всячески имитировал реальное управление боем, а на занимавшем всю стену над столом планшетом объемном экране отображался ход моделируемого сражения, в котором при желании можно было выделить любую деталь и подробность. В общем, разобраться с интерфейсом особого труда не составило. Когда все слушатели подтвердили готовность к получению учебной задачи, мы вновь услышали голос генерала Свирского. «Сейчас, господа офицеры, вы все получите одинаковую задачу, на выполнение которой у вас уйдет от 2 до 3 часов реального времени. Я говорю про реальное время, поскольку моделируемое нами сражение длилось 3 суток, но у вас нет возможности провести в тренажерах 3 дня. Поэтому отрезки битвы между принятием вами ключевых решений и отданием необходимых приказов вы сможете просматривать в ускоренном режиме. Все действия наших войск и противника тренажер подробнейшим образом моделирует, исходя из накопленной нами и обработанной аналитиками обширной статистики боевых столкновений с кваргами. Тактика противника нам известна, как и то, что кварги крайне редко отступают от своих тактических шаблонов, что, безусловно, упрощает нам задачу моделирования боя. Итак, каждый из вас через 2 минут окажется в роли генерал-лейтенанта Сандерса, руководившего планетарными войсками на Глиза-4. Вы окажетесь в ситуации, сложившейся на момент появления флота кваргов в системе. Помимо планетарных войск, вам будут подчинены все 4 орбитальные крепости и та часть 7-го флота, которая в реальном сражении оказалась на орбите Глиза-4 в момент подхода к планете космических сил кваргов. Ну и гражданская администрация планеты тоже подчиняется вам, если вам вдруг от нее что-то понадобится. В остальном, вне рамок вашего влияния, сражение будет проходить так, как оно шло в реальности. Ваша задача состоит в нанесении противнику максимального урона. Я надеюсь, вы сможете приблизиться к результатам, достигнутым героически погибшим в этом сражении генерал-лейтенантом Сандерсом. Приготовьтесь, господа. Через 30 секунд будет включен режим боевого моделирования. Экран перед моими глазами мягко засветился и отобразил тактическую проекцию. В правом верхнем углу уже тревожно бежали столбцы информации о силах кваргов, вторгшихся в систему. Я окинул взглядом карту предстоящих боевых действий и вывел на экран список имеющихся в моем распоряжении войск. В подчинении у меня оказался пехотный корпус, усиленный 2 дивизионами тяжелых роботов «Бизон К-4». Кроме того, я располагал 4 десятками мобильных пусковых установок противоорбитальных ракет и почти 300 бортов атмосферных истребителей и штурмовиков. Это непосредственно на планете. А еще 4 орбитальных крепости, к которым впоследствии должны присоединиться сильно побитый линкор, почти мертвый авианосец, сравнительно неплохо сохранившийся крейсер и еще 10 кораблей поменьше. Насколько я помнил из доклада генерала Свирского, кварги прижмут остатки 7-го флота к планетам примерно через 6 часов. Я надеялся, что этого времени мне хватит на реализацию задуманного плана. Я смотрел на список своих войск и отчетливо понимал, какая это грозная сила. Но я вспомнил, что 80% планетарных сил погибли на Глиза-4 не в бою с десантом кваргов, а от орбитальных ударов. Сейчас в моем распоряжении находились войска, численно лишь в 1,5 раза уступающие всем десантным силам, которые кварги притащили с собой в систему. И если я хотел достичь приемлемого результата, я должен был заставить врага сражаться с нами в равных условиях, а еще лучше в тех, которые противнику навяжу я. В моей прошлой жизни мы вели войну с жабами уже так долго, что за это время каких только боевых ситуаций не случалось. Имелся в нашей военной истории похожий, хоть и не во всем, случай. Схожесть заключалась в том, что при обороне планеты наземная группировка оказалась очень сильной, а орбитальная оборона, наоборот, почти никуда не годилась. Принятое тогда командиром планетарных сил решение до сих пор считается нашими аналитиками спорным, но тогда оно сработало, а победителей, как известно, в карцер не сажают. И сейчас я решил, что воспользоваться опытом моего прошлого будет совсем не лишним. «Орбитальным крепостям начать маневр смены позиции!» Отдал я свой первый в этом виртуальном сражении приказ, подкрепив его указанием на тактической проекции новых точек дислокации моего самого грозного космического оружия. «Выгонят нахрен!» Постучалась мне в голову оптимистичная мысль, но я задвинул ее в соответствующее место за плинтусом. Вызвав на экран карту планеты, я начал отдавать своим войскам приказы на смену позиций. Закончил я распоряжением главе гражданской администрации начать эвакуацию населения в указанный мной квадрат и даже выделил ей в помощь транспортный батальон. Занял у меня этот процесс минут 10, после чего я активировал режим ускорения условного времени. Еле видимое движение тяжелых и неуклюжих орбитальных крепостей превратилось в стремительный полет. Отметки наземных войск и частей атмосферной авиации заметались по экрану с бешеной скоростью, а цифры на часах понеслись вскачь. Через 2 минуты я остановил бешеный бег времени и оказался уже в совершенно новой стратегической ситуации. С точки зрения человека, которому поручили оборону планеты, мои действия выглядели грандиозной глупостью, если не преступлением. Фактически, я без боя сдавал планету врагу. Но ведь и так было ясно, что кварги планету захватят. Так зачем сжигать свои и без того невеликие космические силы в заведомо безнадежной попытке не дать им высадиться? Я решил поступить иначе. Стандартным расположением 4 орбитальных крепостей считалось их размещение в вершинах тетраэдра, в который вписан шар планеты. Но такая схема хороша для защиты всей поверхности и эффективна при наличии серьезных сил флота, для которых крепости играют роль узлов обороны. В данном случае флота у меня практически не имелось, а висящие на большом удалении орбитальные крепости не могли оказывать друг другу ощутимую поддержку. Достаточно крупная эскадра противника вполне может связать крепости боем до такой степени, что она потеряет способность контролировать низкие орбиты в своей зоне ответственности, что в реальном сражении за Глиза 4 и произошло. Мощные и хорошо вооруженные крепости не смогли оказать существенного влияния на ход боя. Я же решил использовать их все вместе. Выбрав на поверхности планеты сравнительно небольшую территорию, наиболее насыщенную складами боеприпасов, стационарными системами противокосмической обороны и прочей военной инфраструктурой, я приказал крепостям сменить текущие точки привязки и выстроиться квадратом над этим участком поверхности. Сюда же я передислоцировал весь свой корпус со средствами усиления, а в самый центр защищенного участка стянул гражданское население планеты, кого успел, конечно. Все пришедшие к планете корабли заняли места внутри квадрата орбитальных крепостей, усилив и без того довольно плотную оборону. Смысл моих маневров основывался на довольно простой идее. Если я имею мощную планетарную группировку, сравнимую по силе с вражеской, то зачем мне тратить силы на попытку не допустить высадки вражеского десанта? За это есть только один аргумент – защитить мирное население. Этот аргумент более чем серьезен, но если посмотреть на реальные соотношения сил, он оказывается несостоятельным. В попытках защитить всех мы неизбежно всех теряем. А в моем варианте есть шанс спасти хотя бы часть людей, тех, кто успеет эвакуироваться. Главный же резон в моих действиях заключался в том, чтобы не дать врагу во время сражения бить по моим войскам с орбиты, а наоборот, иметь над головой свои корабли. В таких условиях кваргам будет совсем непросто сковырнуть мой плацдарм. Именно плацдарм, поскольку и мы, и кварги прекрасно знаем, что где-то там, в изнанке пространства, надрывая двигатели и скрипя зубами, рвется сейчас к атакованным системам 5-й ударный флот, для которого подконтрольный войскам Федерации кусок поверхности планеты будет ой как полезен при организации контрнаступления. Сражение началось. Сейчас от моих приказов мало что зависело. Каждый солдат знал свой маневр, и бой раскручивался без моего участия. Я вновь запустил ускоренный режим. Кварги молниеносно высадили десантные силы, и, не обращая пока внимания на попрятавшихся жителей, резво рванули в атаку и умылись кровью. Встретивший их шквал огня из тяжелого оружия смешал с грунтом боевые порядки передовых частей. Немалую роль в этом процессе сыграли зависшие над нашими головами орбитальные крепости и корабли. Тогда кварги решили зайти с другой стороны. Они отвели для перегруппировки высаженные на поверхность части, а сами ударили по нашему орбитальному зонтику силами флота. Результат им не понравился. Одно дело связывать боем одинокую орбитальную крепость, которую пытаются прикрыть несколько сильно побитых в предыдущем сражении кораблей, И совсем другое — стоять под слаженными залпами четырех свеженьких бронированных громадин, способных сосредоточенным огнем выбить из боя линкор за 10 минут. Я посмотрел на хронометр. К этому моменту в реальном сражении кварги уже раскололи корпус Сандерса на части и добивали сохранившие боеспособность подразделения с орбиты. Конечно, остатки войск пытались сражаться еще двое суток, но это уже больше напоминало партизанские действия. Сопротивление на пятой и седьмой планетах, где численность войск Федерации была меньше, чем на Глиза-4, окончательно подавили уже в течение первых суток, и я ждал, что в ближайшее время кварги стянут к моему плацдарму силы со всей системы. Так и вышло. Замешкавшиеся было космические силы кваргов, получив пополнение за счет кораблей, пришедших от пятой и седьмой планет, перешли в атаку одновременно с новой попыткой наземного штурма. Их замысел не блистал затейливостью, но ему было столь же трудно противостоять, как удару железного лома. Крепостям и кораблям стало, мягко говоря, не до поддержки наземных сил. В них летело столько смертоносного железа, что противоракетные системы и скорострельные пушки непосредственной обороны едва успевали уничтожать хотя бы наиболее опасные цели. Часть снарядов и ракет все равно рвалась на толстой броне крепостей, а иногда перепадала и кораблям. Первым не выдержал сильно пострадавший в предыдущем бою авианосец. Выпустив в космос немногочисленные оставшиеся в строю истребители своего авиакрыла, он сначала медленно, а потом все быстрее начал сходить с орбиты и сваливаться в гравитационный колодец планеты. От крепостей приходили отчеты о многочисленных повреждениях, линкор почти прекратил огонь и был вынужден прикрыться корпусом одной из крепостей. Крейсер еще сражался, но, судя по всему, с каждой минутой ему становилось все сложнее оставаться в строю. Кваргам тоже доставалось, причем доставалось крепко. Их вымпелы на тактической проекции гасли один за другим. Все-таки четыре, стоящих по космическим меркам борт к борту орбитальных крепостей, способны выдать в едином залпе такую плотность огня, которая любому тяжелому кораблю покажется адом. А на поверхности разворачивался штурм нашего укрепрайона. Кварги стянули на Глиза-4 войска с уже захваченных планет и перешли в решительное наступление. Их численный перевес, конечно, сказывался, но без поддержки с орбиты это были уже совсем не те кварги, что с легкостью громили корпус Сандерса в реальном сражении. Мы держались. Бизоны показали себя очень хорошо. Здесь мне пришлось замедлить бег времени почти до нормальной величины и лично руководить тактикой дивизионов тяжелых роботов, затыкая намечающиеся прорывы. Ни о каких контрударах мы даже не помышляли. Высовываться из-под орбитального зонтика моим войскам категорически не следовало, но за свою территорию мы держались зубами. И в какой-то момент кварги выдохлись. Да, нам это стоило почти всей орбитальной группировки. Теперь наш, сжавшийся почти вдвое плацдарм, прикрывали руины двух еще как-то державшихся крепостей, уже почти неживой линкор и сильно поврежденный крейсер. Больше никого не осталось. В сражении на планете полегли три четверти бизонов, численность пехотного корпуса сжалась до неполной дивизии, а от 300 атмосферных истребителей и штурмовиков осталось два десятка готовых к бою машин. Но и кварги кончились. Видимо, их понятия о стратегии и тактике не позволяли им бросать в бой последние силы. Они должны были понимать, что люди не оставят ситуацию как есть, и контрудар по Глиза-338 более чем возможен. Я глянул на хронометр. С момента начала атаки прошло уже 5 дней. Я ускорил бег времени, и на восьмой день нашего стояния на плацдарме сканеры наименее пострадавшей крепости засекли выход из гипера кораблей 5-го ударного флота адмирала Нельсона. Тактическая проекция погасла. На ее месте появилась крупная надпись «Время истекло. Выполнение учебной задачи остановлено». Я посмотрел на часы. Внутри тренажера я находился уже 3,5 часа. Больше, чем генерал Свирский отвел нам на выполнение задачи. Я открыл дверь и вышел в зал. Все мои товарищи по группе уже сидели в креслах напротив проекционного экрана и внимательно слушали, как генерал комментирует действия очередного офицера. Я тихо подошел, занял свободное место в последнем ряду и попытался вникнуть в суть происходящего. «Итак, майор Линден», — не слишком довольным голосом обратился Свирский к стоящему у экрана моему вчерашнему знакомцу с двойным подбородком. «Ваша боевая эффективность ниже 45%. Вы поняли, в чем была ваша ошибка?» «Пока нет, господин генерал-полковник», — ответил Линден, обозначив легкое пожатие плечами, что, на мой взгляд, при такой разнице в званиях являлось поведением совершенно недопустимым. «В соответствии с задачей я стремился нанести максимальный урон врагу». К моему удивлению, генерал оставил жест майора без внимания, как будто вообще его не заметил. «Вы провели контрудар по высадившимся войскам противника в ситуации, когда этого ни в коем случае нельзя было делать, майор», — терпеливо объяснил Свирский. «Вы не имели возможности обеспечить прикрытие ваших бизонов с воздуха и не провели предварительную разведку сил противника. В результате вы лишились 90% тяжелых роботов, а ваши войска понесли большие потери, добившись лишь локального успеха и не нанеся врагу адекватных потерь. Вам все ясно, майор Линден?»
«Так точно, господин генерал-полковник»,
— сказал Линден с кислым выражением лица. Было видно, что слова Свирского ему не интересны. Кто же он такой, все-таки, если позволяет себе такое поведение со старшим по званию и не боится последствий? «Займите свое место в зале, майор. Перейдем к следующему полководцу», — с легким сарказмом произнес генерал, посмотрев на меня. «Я вижу, мы уже в полном составе. Что-то вы задержались, младший лейтенант. Режимом ускоренного времени стоило пользоваться активнее».
«Так точно, господин генерал-полковник», — ответил я, вскакивая.
«Не тянитесь, младший лейтенант», — усмехнулся генерал. «Вы в Академии Генштаба, здесь не плац. Вы такой же слушатель, как и остальные офицеры. Вам ясно?»
«Так точно, господин генерал-полковник», — ответил я уже более свободно. «Разрешите объяснить причину задержки?»
«Не нужно, младший лейтенант. Мы сейчас сами все увидим», — произнес генерал и совершил некую манипуляцию со своим планшетом. На экране возникла тактическая проекция, отражающая начальную фазу сражения. Генерал запустил ускоренное время, и объекты на ней пришли в движение. С удивлением, отследив передислокацию крепостей и войск, генерал остановил воспроизведение.
«Что это значит, младший лейтенант? Что вы сотворили?»
«Передислоцировал войска на укрепленный плацдарм и обеспечил над ними прочный зонд орбитальной обороны. Центральную часть плацдарма провел эвакуацию части населения планеты».
«Это я и без вас вижу»,
— раздраженно произнес генерал Свирский. «Вы понимаете, что мы здесь не в игрушки играем, младший лейтенант?
Вы вообще осознаете, что вы сделали? Вы оголили оборону целой планеты, бросив ее население, которое мы давали присягу защищать всеми силами. Вы это понимаете?»
«Так точно, господин генерал-полковник. Именно исходя из этого понимания я и действовал».
«Объяснитесь».
«При текущем соотношении сил защитить всю планету невозможно. Это показывают все расчеты. Мы можем стоять насмерть, что блестяще показал героически погибший генерал-лейтенант Сандерс, но мы не в состоянии защитить планету и все ее население. Я преследовал две цели. Спасти ту часть населения, которая успеет эвакуироваться на плацдарм, и не дать кваргам расстреливать мои войска с орбиты, а заставить их пойти на штурм в невыгодных условиях. Сейчас я включу воспроизведение, младший лейтенант», — ледяным голосом произнес генерал. «И если то, что я увижу, меня не убедит, я буду вынужден сделать выводы о степени вашего соответствия статусу слушателя Академии». Изображение на экране пришло в движение. Беспрепятственно высадившиеся на поверхность кварги пошли в атаку. Иногда генерал включал ускоренное время, но в целом мы потратили на просмотр виртуального сражения около 5 часов. За окнами уже давно стемнело. В наш зал пару раз заглядывали какие-то офицеры, но, увидев мрачное лицо генерала, тихо исчезали, прикрывая за собой дверь. За это время Свирский не произнес ни слова. Когда сканеры полуразрушенной орбитальной крепости засекли в системе корабли 5-го ударного флота, воспроизведение остановилось в связи с окончанием времени, выделенного на выполнение задания. Генерал-полковник все так же молча что-то сделал в планшете, и изображение вновь ожило, разворачивая перед нами цепь событий, так и не состоявшихся в нашей реальности. Генерал-полковник Свирский смотрел на экран, сжав кулаки. По его скулам было заметно, как сильно он стиснул зубы, а глаза его нехорошо блестели. «Мы просрали свой шанс, господа офицеры!» С горечью в голосе, наконец, выдавил генерал, глядя, как на тактической проекции под ударами флота адмирала Нельсона гаснут отметки кораблей кваргов и как десантные транспорты заходят на посадку на выстоявший плацдарм, так и не сданный врагу корпусом генерал-лейтенанта Сандерса. К сожалению, лишь виртуальным корпусом погибшего в реальном бою генерала. Задание окончено. Все свободны. Из Свирского как будто выдернули стержень, на котором держалось все его спокойствие и уверенность. Генерал тяжело опустился в кресло за своим столом. «Младший лейтенант Лавров, задержитесь!» «Младший лейтенант», — устало произнес Свирский, когда за последним офицером нашей группы закрылась дверь, «я буду вынужден переслать файл с вашим боем в аналитический центр Генштаба. Это слишком важная информация, чтобы спустить все на тормозах. Вы достигли запредельной боевой эффективности в учебной задаче, но метод, который вы применили, попахивает преступлением. Глиза-4 — небольшая и не слишком густонаселенная планета, но вы без боя отдали ее кваргам вместе с 40 миллионами граждан Федерации. На ваш плацдарм, как я понял, гражданская администрация успела эвакуировать около миллиона жителей». «Господин генерал-полковник, разве миллион спасенных — это хуже, чем полностью потерянное население всей планеты?» «Не хуже, младший лейтенант. Мало того, в ситуации, сложившейся в учебной задаче, у кваргов просто не оказалось бы достаточно времени на геноцид, и я уверен, что сложись все так в реальности, минимум половина жителей планеты смогла бы уцелеть. Но дело не в этом. Это сухие цифры, а есть еще и понятие воинской чести. Нельзя бросать гражданских на растерзание врагу, просто нельзя. Никогда. Даже если армия при этом несет огромные и, казалось бы, неоправданные потери». Я понимал генерала. Он был представителем той старой школы, которая сформировалась еще до начала войны с кваргами. Он помнил мирную жизнь, и его понятие о чести офицера родом именно оттуда. 20 лет войны ничуть их не изменили. «Господин генерал-полковник, эта война ставит перед нами не вопрос потери территории или временного прекращения экспансии», — твердо сказал я, глядя в глаза Свирскому. «Речь идет о том, выживут люди как вид, или в галактике останутся только кварги. У нас больше нет военных и гражданских. Эти понятия ушли вместе с мирной жизнью и с последними безрезультатными попытками о чем-то договориться с врагом. Мы теперь все солдаты, даже дети и старики, пусть пока еще не все это осознали. Нет больше абстрактного гуманизма, осталась только боевая эффективность. И только она в итоге сможет служить идеалом для любого офицера, по крайней мере, пока война с кваргами не закончится нашей победой. Вы ведь сами видите, что даже в этой конкретной учебной задаче мой цинизм и жестокость в итоге оказались самым гуманным решением из всех возможных вариантов». «Возможно, мои взгляды устарели, младший лейтенант. Я готов это допустить. Я вижу, что если бы все трое командующих войсками на планетах применили вашу тактику, мы бы смогли отстоять систему и сохранить жизни большей части населения. Я понимаю вашу позицию и даже готов согласиться, что в этой войне по-другому нельзя. Но мои понятия офицерской чести не дают мне ее принять. И я уверен, что многие офицеры в генштабе со мной согласятся». «Я и сам во многом согласен с вашей оценкой, господин генерал-полковник. Но у меня есть цель — победа в войне. И все остальное я готов задвинуть на дальнюю полку в глубину сознания. В реальном бою я поступил бы так же, как в этой учебной задаче. После победы моя совесть предъявит мне все отложенные счета. Вот тогда у меня и возникнет возможность оценить мои действия с точки зрения этики и чести, но не раньше. И если кто-то спросит меня, что, вернее, приведет человечество к победе, гуманизм или плотность огня моих войск, я без колебаний выберу плотность огня». «Откуда у вас высший командный опыт, младший лейтенант?» — сменил тему Свирский. «Лейтен-5, господин генерал-полковник. Командование тяжелой десантной бригадой». «Младший лейтенант, командир бригады?» «Тогда я еще был курсантом ВВУ планетарного десанта. Просто в той ситуации других кандидатур не нашлось». «Золотая звезда оттуда же?» «Так точно, господин генерал-полковник». «Теперь мне, по крайней мере, ясно, почему вы так уверенно принимали решение в учебном бою. Вы хороший офицер, младший лейтенант. Настоящий, заряженный на победу боец. В сопроводительном письме к материалам по учебному бою, которые я направлю в Генштаб, я дам вашим действиям положительную характеристику, хоть во многом и не разделяю вашу точку зрения. Жаль, что в нашу академию поступает все меньше таких слушателей, как вы, и все больше неприкасаемых бездарей, вроде этого майора Линдона, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к командованию войсками, но за которым стоит военно-промышленное лобби. Разрешите вопрос, господин генерал-полковник?
Задавайте.
Майор Линден действительно столь неприкасаем? Что ждет того, кто вступит с ним в конфликт? Выражение лица генерала я понял, что он уже жалеет о том, что вообще затронул тему Линдена и его покровителей. Не с младшим лейтенантом такие вопросы обсуждать, но генерал, видимо, еще находился под действием шокового состояния, что крупную и очень важную стратегическую операцию можно было выиграть, но шанс оказался упущен. «Тебе оно зачем, младший лейтенант?» Неожиданно перешел на «ты», генерал. «Вчера на торжественном ужине у меня вышел неприятный разговор с майором Линденом и его друзьями», — не стал скрывать я. «Они в довольно хамской манере пытались добиться от меня, кто протолкнул меня в академию. Я не стал с ними разговаривать». «Красиво, достойно, но глупо», — усмехнулся генерал. «Жди теперь неприятностей. Нашу академию с завидной регулярностью посещают министерские комиссии, обожающие совать нос в разные интересные подробности жизни слушателей и преподавателей. К успехам и неудачам некоторых из них они относятся с особым вниманием и пристрастием. Те, кто стоит за Линденом, обязательно подскажут этим военным чиновникам, на что и на кого им нужно обратить наиболее пристальное внимание. Возможно, тебя приняли за будущего лоббиста конкурентов, так что готовься, младший лейтенант, отвечать на неудобные вопросы».